сегодняшнего вечера, посвященного искусству новых медиа. Точнее, это слово здесь еще не проговаривалось, да, что это новые медиа. И отчасти в этом вся суть, да, что мы рассматриваем медиа-искусство в контексте искусства в целом. Ну и также, конечно же, это еще не было упомянуто, но контекст выставки, да, футурология, русские утопии, которые, в частности, мы с только сегодня, к сожалению, увидели. Вот, тем не менее, я думаю, что как-то в процессе дискуссии мы еще затронем, может быть, как-то конкретные примеры из этой выставки, потому что сейчас, я думаю, мы действительно отчасти продолжая то, о чем в рамках своей лекции рассказывал Оливер, как-то откроем, может быть, платформу для более широкой философской, культурологической, искусствоведческой, то есть такой очень междисциплинарной, на самом деле, платформы, дискуссии. И в качестве темы я предложила здесь порассуждать о феномене технологического возвышенного. То есть для начала, наверное, нужно ввести в курс дела, да, что же такое возвышенное, как его сегодня стоит понимать, как его понимали ранее. Да, и здесь, может быть, я что-то немножко скажу от себя, да, но поскольку среди наших гостей, которых я, извините, еще не представила, да, присутствуют философы, которые, я надеюсь, могут в качестве экспертов здесь выступить и рассказать о таком контексте классической, постклассической философии, эстетики, отношений возвышенного. Так, я очень рада, что сегодня с нами, помимо Оливера Грау, специалиста из Германии, еще в университете, в Дунайском университете в Австрии, если кто не понял, да, потому что не было четко обозначено, город Кремс, небольшой городок далеко от Вены, было сказано, что это Вене, это не совсем так. Ольга Шишко, директор Media Art Lab, старейшей, наверное, да, сегодня институции, занимающейся медиа-искусством в России, искусствовед, специалист, соответственно, по медиа-искусству. Олег Арансон, философ, также теоретик искусства, в области современного искусства. Ольга Петровская, извините, Елена Петровская, также философ и также теоретик в области современного искусства. Оба представители Российской антропологической школы. Также Елена Петровская является главным редактором интеллектуального, интеллектуально-художественного, просто философского журнала «Синий диван». Да, и Дарья Барабоненко, директор не так давно открывшейся, но я думаю, всем здесь знакомой уже институции Art Space, лаборатория Art and Science Space. Да, также искусствовед. Итак, да, обозначившись, да, со всеми здесь присутствующими, о возвышенном. Откуда вообще появилась такая тема? Я думаю, что в рамках данной выставки это неудивительно, да, скажем, что всплывает именно этот аспект утопического, и, может быть, начать даже стоит сопоставление того, как же, да, соотносится возвышенное с утопическим. На мой взгляд, конечно, это феномены в чем-то схожие, но многом и различные. В частности, утопическое, оно все-таки отсылает к какому-то конкретному, пусть иллюзорному, пусть фантастическому, но какому-то своему миру, несуществующему миру, но этот мир как-то утверждается. Что касается возвышенного, также есть какая-то референция к чему-то, но существует ли это нечто или не существует, это так и остается под вопросом. То есть, говоря об истории, да, этого понятия, которое уходит корнями к такому философу средневековья, раннего средневековья, псевдо Лангину, просто Лангин, как у нас его называют, который ввел это понятие в филологии, дальше, конечно же, оно использовалось на протяжении средних веков, но первым философскую работу с таким названием, да, написал Эдмунд Берг, для которого возвышенное, это было также, это была категория, которая сопоставлялась с прекрасным, и в отличие от прекрасного, как далее Кант, да, для Берга возвышенное это то, что превосходит нашу способность схватить этот феномен в понятиях, то есть как-то действительно помыслить его разумом. То есть это образы природы, образы, может быть, чего-то доминирующего в нашем восприятии. Ну и, как я уже сказала, Кант, да, всем известный философ, развил далее эту тему своей аналитики возвышенного в рамках критики способности суждения, где он в основном также сопоставлял прекрасное и возвышенное, если прекрасное для него интерпретировалось в и больше качественных, да, может быть, измерениях, то возвышенное в количественном. А именно, что тогда это также то, что превосходит нашу способность понять нечто, точнее, интерпретировать нечто в понятиях. Ну, можно даже представить, например, цитату. Сейчас мы ее найдем. Истинную возвышенность надлежит искать только в душе того, кто выносит суждения, а не в объекте природы. То есть это на самом деле даже не о том, что возвышенное — это то, что превосходит нашу способность понимать, но еще и о том, что в центре восприятия действительности в целом, да, мы именно то, что потом оказывается это восприятие восприятием возвышенного, да, в центре этого находится человек. И это может быть такой, опять-таки, мостик к нашему контексту или к медиаискусству, в котором, конечно же, человек присутствует, это и автор, это и конечно же, зритель, но потому оно и медиа, то, что в качестве последующего звена стоит здесь нечто совершенно новое для искусства, относительно новое, как нам показал Оливер сегодня, это машина. И, соответственно, хотелось бы также поговорить сегодня и о именно технологическом, да, возвышенном, то есть о том непредсказуемом, которое присутствует, пожалуй, в нашем, да, как в сознании человека, как творца этой машины, но тем не менее вопрос о границах, соответственно, человеческого сознания, и дальше, когда он доверяет часть своих функций вот этому совершенно новому феномену, машинному, что же здесь происходит, ну и, соответственно, как же ведет себя искусство. Итак, в качестве вопросов, может быть, таких первых нашим участникам, ну и поскольку сначала мне хотелось, да, чтобы мы вошли в такой больше философский контекст, а потом вернулись снова к области искусства, потому что это для нас все-таки главное. В частности, первый вопрос, наверное, будет о соотношении понятия возвышенного и понятия трансцендирования, трансцендентного в целом. Не знаю, Олег или Елена, может быть, как-то могли бы прокомментировать здесь. То есть действительно ли возвышенное подразумевает трансценденцию? Возможно ли какие-то интерпретации этого понятия еще через какие-то понятия?
Спасибо, Ксения. Вы уже нас ввели в философский контекст. Поэтому я могу просто говорить от себя, не ссылаясь на источники, которые вы назвали. И я скажу от себя, что для меня сегодня понятие возвышенного никак не связано с трансцендированием и с трансценденцией. Никак. Это нечто другое. И вот прежде чем говорить о том, что это такое сегодня и вообще, где его можно найти сегодня возвышенное, потому что, на мой взгляд, это не так просто. Сказать, что оно есть где-то в каких-то произведениях, в каких-то технологиях, в каких-то явлениях. Дело в том, что понятие возвышенного, ну, чувство возвышенного, давайте говорить о чувстве возвышенного, да, как Кант предлагал, это все-таки некоторая человеческая способность, как ее Кант определял, связанная с тем, что мы реагируем на нечто, что не можем себе вообразить или представить этим чувством. Это реакция на невозможность нечто вообразить или представить. И мне кажется, что в сегодняшнем мире человек обладает удивительным свойством, таким циническим, я бы даже сказал, свойством воображать все и вообще не придавать этому никакого значения. Поэтому проблематика возвышенного крайне хрупкая, и его отыскать в современном мире достаточно трудно. По крайней мере, когда вот возникает это словосочетание технологическое, возвышенное, у меня сразу возникает вопрос, А вообще, что делают эти технологии в искусстве? Откуда они там берутся и чего это вдруг наука начинает заниматься не своим делом, я так скажу? Я знаю кое-какие тексты на эту тему, и там мне пытаются сказать, что искусство становится экспериментальным полем для науки, для некоторых экспериментов, которые якобы она не может позволить себе в своей области. Но мне-то кажется, что как искусство в 20 веке переживает определенную череду кризисов, так и наука. И сегодня наука тоже крайне не обеспечена не то что в своих основаниях, но и в каких-то своих целях и устремлениях. То есть мы до сих пор живем образами науки 19 века, науки, открывающей мир. И мне кажется, что в 20 веке наука, встав, добившись определенного рода результатов, которые мы можем считать атомную бомбу, например, или покорение космоса, да, положила пределы нашей способности воображать что-либо. То есть это настолько мощные факты научной деятельности, результатов научной деятельности, что рядом с ними человеческое воображение становится ничтожным. Поэтому рядом с ними возвышенное в каких-то его проявлениях перестает существовать. Я уж не говорю о тех технологических войнах, которые велись на протяжении, в 20 веке. Итак, к чему я клоню? Я клоню к тому, что сегодня наука как бы имеет два модуса существования. Один модус существования ее связан с тем образом познания мира, и он не имеет никаких перспектив. А второй модус ее мифологический, под который как раз вкладываются в нее большие деньги. И Андрон Николай это к тому пример. То есть наука занимается сегодня мифологии большого взрыва, то есть начала мира. Андрон Николайдер нам должен был показать, как рождается мир. Это чисто мифологическая конструкция. В каком-то смысле возвышенное становится технологическим средствами науки, но не там, где оно проявляет себя в каких-то материальных объектах, а в своей мифологии научной. То есть возвышенное, оно прячется внутри той мифологии, которую наука сама скрывает. Потому что те результаты, которых добилась цивилизация, они как бы превышают потребности человека, я так скажу. И в этом смысле наука в ее прежнем образе, она не так нужна, как нам это все время доказывают. И потому-то наука начинает осваивать для себя вот эти сопредельные сферы, такие, которые оказываются очень рыночными, такие как искусство. В отличие от науки, искусство стало рыночной сферой. И если говорить... Теперь вернуться к проблематике возвышенного, я еще 2 минуты скажу и передам слово. Если проблематики возвышенного, то мне кажется, сегодня надо его искать не в искусстве и не в науке, а в явлениях куда более низменных. Я бы даже назвал это низменным возвышенным. В явлениях массовой культуры. Именно там возникают какие-то события, которые нас провоцируют нашу способность воображения и представления до сих пор. Там возникает то, что мы называем непристойным и на что не хотим смотреть, вроде бы, но продолжаем на это смотреть. То есть мы все время включаем телевизор, несмотря на его чудовищную, как нам кажется, пошлость, и не можем оторвать взгляд. Это своего рода такая пиротехника. Вот Леотар называл это, Жан-Франсуа Леотар называл это пиротехникой. Это эффект фасцинирования, когда нас нечто завораживает, от чего мы не можем оторвать взгляд, хотя это одновременно нас раздражает и кажется нам непристойным. Так вот, этот момент, я считаю, абсолютно технологически воспроизведенный. Это невозможно было бы без таких вещей, как кино, телевидение, интернет. И поэтому я считаю, что если мы видим где-то технологию возвышенного, то именно вот в этом пространстве, но никак не в тех образах современного искусства, которые пытаются имитировать возвышенное в его традиционных формах представления. Спасибо.
Спасибо большое, Олег. Очень многое, да, было здесь сказано, и различные ниточки сейчас можно видеть, да, из этой речи. Ну, в частности, можно зацепиться за последнее, а именно, что эффект фасцинации, ну, в частности, в кино или в массовой культуре, ведь все-таки он, я понимаю, акцентировать внимание на безобразные или неприятные, называют негативные, скорее, эмоции, но также, извините меня, завораживает все-таки, да, продолжает и «Аватар», и такие более мучительные, наверное, примеры. Вот, но, наверное, это как раз то, о чем вы говорите в плане медиаискусства, да, что оно погружает в какой-то свой мир, но при этом не происходит той самой трансформации, то есть не происходит трансцендирование, потому что когда мы соприкасаемся с чем-то на картину, мы пытаемся торгать, но тем самым как раз мы выстраиваем ту самую дистанцию и ту самую границу, которую мы в результате вынуждены преодолевать, или же наоборот, мы ее не преодолеваем. То есть все-таки вопрос о трансцендировании, то он остается.
Я рискну еще раз взять круг. Значит, давайте так договоримся. Трансцендирование связано с работой с понятиями. Это работа мысли, трансцендирование. Работа мысли. А возвышенное имеет отношение к чувству. И если мы проводим это различие, то возвышенное никогда не связано с трансцендированием вообще.
А тогда, например, если, возвращаясь к нашему контексту, да, и выставки, которые, в частности, представляют работы русских художников-авангардистов, которые работали, в общем-то, чувственными методами, но в смысле. То есть это была идея возвышенного.
Нет, они чувственными методами не работали.
Ну как, это же чувственная форма. Черный квадрат, разрушение этой формы, заведение, это пример.
Это чистая идеализация, никакой чувственности там нет.
Простите, пожалуйста, но это тема, которая всех волнует, и более того, описана в контексте обсуждений авангарда, которые постоянно имеют место на разных московских площадках. Как показал специалист по авангарду Жерар Куньё, это было не далее, как во вторник вечером, все формы, чувственные формы, которые использовали художники авангарда, использовались ими для того, чтобы сделать объект вне чувств. Нечувственные. И вот в этом парадокс. В этом парадокс. Но это реплика апропо. Если вы, я не знаю, правда, могу ли я взять слово сейчас. Значит, вместе с микрофоном беру Валентайский также и слово. Значит, если вы позволите, несколько коротких замечаний. На самом начале прозвучала мысль о том, что утопия имеет некоторый референт, правильно? То есть как утопия к чему-то отсылает, что утопия может отлиться в некоторых видимых формах. Вы знаете, но мне кажется, что это одна из возможных интерпретаций утопии, причем сегодня исследователи утопии пытаются всячески уйти в сторону от понимания утопии как завершенного в себе законченного целого и перенести акцент на неизобразимое в утопии. Даже вот если взять утопические сочинения там, того же Томаса Мора, потому что это одно из наиболее классических в этой области, современных исследователей утопии как раз интересует то, как утопии, литературные утопии, схватывают то, что еще не обрело статуса понятия. Вот как умора капитализм. То есть это, грубо говоря, какое-то предчувствие капитализма в условиях не сложившейся формации, в тех условиях, когда формация еще не сформировалась. А мор уже литературными средствами, средствами литературных фигур, может быть, там, аллегорическими, если говорить об этом на другом языке, передает эту становящуюся реальность, для которой нет понятия. Она еще не сложилась, не оформилась в некоторое понятие. То есть, что такое утопия? Если следовать этой логике, это есть мышление в образ. Допонятийное мышление в образ. Я просто говорю это к тому, что не нужно думать, что утопия является нам какой-то законченный образ мира. Я думаю, что как раз сегодняшнее представление об утопии уводит нас от таких идей. Вот. Теперь, вы знаете, интересно то, что, конечно, возвращаясь к телетехнологиям, интересно то, что разные мыслители, например, такой мыслитель, как Жак Деррида, вкладывал в поздних своих сочинениях большой смысл в анализ телетехнологий. Ну, у него свой язык весьма специфический, и, может быть, не нужно сейчас в него вдаваться. Но он хотел сказать, что нечто, он называет это событием, он называет это приходом другого, но давайте скажем просто нечто. Нечто может произойти как раз на территории телетехнологий. Но это нечто может остаться незамеченным, потому что телетехнологии уже существуют, уже функционируют, они уже захватили наш мир, мы пользуемся ими, они фактически в каком-то плане нами освоены, и поэтому то, что они предъявляют, то новое, если хотите, что они нам предъявляют, они предъявляют незаметно. То есть вот это и есть на самом деле вторжение утопии, если говорить об этом языке, но, как говорит об этом Джеймисон, вторжение толщиной с волос, такая, знаете, трещина в непрерывном ландшафте нашего цинического мышления толщиной с волос. Но вот даже этой толщины достаточно, чтобы взорвать гомогенность наших представлений о сегодняшнем дне, вот их однородности, отсутствие воображения. Отсутствие воображения. Вот о чем идет речь. То есть каковы способы разорвать эту непрерывность проекции, которую мы осуществляем, проекции настоящего будущего в том числе. И телетехнологии могут оказать нам неоценимый услуг. Но Жак Деррида пользуется, конечно, своим способом анализа. И поэтому для него примеры очень неожиданны. Например, реальное время. Вот он говорит, что такое трансляции телерепортажей в реальном времени. Нет такого понятия, как реальное время. Если мы говорим реальное время, мы всегда уже говорим об отсрочке. То есть то, что нам показано в реальном времени, может быть показано с помощью чего? Технических средств. А технические средства всегда уже создают дистанцию по отношению к тому, что они нам показывают. То есть в этой абсолютной достоверности уже заложено другое, незаметное. Вот это расщепление толщиной с волос, которое разрушает очевидность и данность того, что мы принимаем как нечто само собой разумеющееся. Это вот по части телетехнологии. Я вот еще одну вещь скажу, добавлю по поводу возвышенного. Вот я имею в виду проблематику возвышенного. Ну, вы знаете, я не знаю, каким образом можно увязывать возвышенное с телетехнологией, крайне. Ну, там, низменное, возвышенное, но это аксиома противоречия в терминах в некотором роде. Я думаю, что есть определенный резерв для интерпретации возвышенного, который мы находим у Леотара. у французского философа Жан-Франсуа Леота. Но оно связано с прочтением Канта и не только, собственно говоря, третьей критики. Оно связано с прочтением Канта таким сквозным. И у него есть интерпретация понятия «исторический знак», кантовского понятия исторического знака, «the sign of history». Но я сейчас тоже не буду в это вдаваться, я только хочу сказать, что когда Леота соединяет представление об историческом знаке у Канта, это очень странная вещь, потому что исторический знак как бы выпадает из привычных норм причинности, из привычных связей причины. Он может возникнуть в любой момент истории, а указывать он может только на одно, что человек, и это как раз очень похоже на эпоху Канта, что человек, человеческий род находится в непрерывном движении к лучшему. То есть ему нужно доказать прогресс, но доказывает он положение о прогрессе очень странным образом. Вот способ доказания становится его идеей исторического знака. Но это очень интересно, и в это вдаваться невозможно. Я только хочу сказать, что интерпретация Леотара связана с тем, что он акцентирует общее чувство. Вот в третьей критике у Канта есть понятие общее чувство. Собственно говоря, что такое эстетическое суждение? Это суждение вкуса. Но только это суждение разделяемое. Вот это нужно понять. И это, конечно, удивительно. Суждение вкуса. Казалось бы, что может быть более субъективным. И одновременно это суждение разделяется. И вот и Кант, и Леотар обсуждают условия этой разделяемости. Условием этой разделяемости и является так называемое общее чувство или sensus communis. Communis, не знаю, как это произнести. Sensus communis. Это правило, как пишет Кант, которое только ждет своей всеобщности. Нет никакого предписания, заранее данного для нас, для всех. Но это правило, ожидающее своей всеобщности. И вот я думаю, что вот интересно было бы двигаться в этом направлении, в направлении, ну, грубо говоря, возможного сообщества. Ну, сообщество – это, кстати говоря, слово, которое употребляет Леотар, когда он интерпретирует Канта, поэтому здесь нет никакого насилия. Возможно сообщество. В том числе возможно сообщество, которое создается зрителями или потребителями этих телетехнологий. Вот, то есть я хочу сказать, что это, наверное, особый способ еще анализа техники сегодняшней и порождаемых ею образов, когда мы должны думать о том, что находится по ту сторону этой техники. То есть, если говорить на традиционном языке, кто субъект восприятия? Но только сегодня парадокс состоит в том, что скорее мы можем говорить о том, что это есть движение образов, порождающие себя субъекта восприятия, чем то, что есть некий субъект, который распоряжается продуктами, рождаемыми телетехнологиями. Вот мне хотелось бы обозначить эту сферу и двинуться дальше. Спасибо.
Спасибо большое, Елена. И опять-таки, да, очень широкое такое поле нам обрисовано здесь. Я, не знаю, наверное, даже не решусь как-то суммировать. Единственное, что не хотелось бы упустить все-таки момент, который, мне кажется, так у нас и остается немножечко дискуссионным, а именно все-таки принадлежность возвышенного больше чувственному или же идеальному в плане, скажем, на чувственно, потому что было упомянуто фигуральное, да, и все-таки, если речь идет о какой-то форме, а именно фигуральное, соответственно, воплощенное в чем-то, да, то, соответственно, как раз здесь, может быть, нет противоречия, да, в том, что это все-таки представление непредставимого, то, что всегда есть какой-то процесс репрезентации, да, в каких-то конкретных чувственных примерах.
Возможно, возвышенное не имеет формы.
Там и без формы. Это правда, возвышенный бесформ, но я вам помогу. А именно, дело в том, что у того же Канта есть понятие как бы изображение. Как бы изображение, as if presentations. И вот это как раз замечательный момент, потому что он связывает, он решает нашу проблему нашего круглого стола. То есть это не изображение, но это указание на то, что за эмпирической реальностью или за опытом уже в кантовском смысле действует, что в его понимании идеи. Вот и все. Но идеи не могут быть чувственно даны, а есть только как бы изображение этих идей.
А вот туда и за идеи чувственно даны. Слезы нет такого
отличия. Между прочим, то, что Олег обозначил, как, ну, то есть возвышенное, как наиболее сложное сегодня для интерпретации, вообще распознавания, да, явления, мне кажется, его же можно тогда уж выдать из-за какой-то, может быть, даже критерий, тогда уж, не знаю, наверное, не совсем все-таки художественность, но если речь идет о чем-то, может быть, действительно влияющим на чувство, как-то трансформирующим все-таки внутреннее, да, потому что оно не оформленное, не представимое, тем не менее оно есть, или, может быть, оно и есть, то самое главное, именно существующее всегда только в качестве отсылки, не существующее в какой-то четко представленной форме, но как раз задача искусства здесь и является первоочередной, как-то это проявить, и, в общем-то, этому посвящено все традиционное классическое искусство. Я знаю, что Оливер хотел тоже здесь, вот, может быть, как раз в перспективе именно истории искусства, и, может быть, как-то это связано и с тем, что проговорила Елена по поводу очень интересного, да, кантовского понятия исторический знак, да, исторический знак, и также, чтобы нам не забыть вернуться к общему чувству, потому что как раз именно, наверное, это и есть то, что мы все, да, испытываем, может быть, принцип соприкосновения с искусством в целом, может быть, с какими-то объектами медиа-искусства, может быть, это искусство не имеет никакого отношения, может быть, это мы испытываем влияние, точнее, нежелаем людей, да, на какие-то безобразные образы массовой культуры. Вот, Оливер, может быть, с твоей позиции здесь в качестве историка медиа-искусства.
First of all, I agree very much with what you said, the differentiation of the sublime and the transcendental, which is not necessarily the same. It might have some little overlappings, but it's something different.
Согласиться с высказыванием Олега по поводу разделения возвышенного и трансцендентного, поскольку это разные вещи, которые могут пересекаться, но все-таки не идентичны.
Talking about the sublime, I would recall that Burkean categories like this, the vastness, the endlessness, but also the row, the endless repetition of the same, like you have, for example, in Riefenstahl's party convention movies and those things. And you may think of French Revolution architecture where you have this endless space and that you cannot get it, and it's so huge and it makes you even afraid, maybe.
Я хотела бы также упомянуть категории Берка, такие как масштабность, распространенность, если мы вспомним повторение. Если мы вспомним работы Рифенштайна, мы видим такие примеры, и французская революция предлагает нам тоже примеры.
You have historically, maybe also in the panorama, and going to media art, we have some of the same phenomena. We have the endlessness in immersive spaces. We have, I've shown the Eliasson example in the Tate Gallery, where you have this huge sun and you don't know where it is exactly. You have it in the dark spaces of where media art often are presented, like also the Lindemann one, where you have the endless repetition or endless new forms, but they are so huge you cannot understand how endless this is.
В медиаискусстве мы также видим проявление категории бесконечности, это бесконечное всеохватывающее пространство, как, допустим, презентация с искусственным солнцем в галерее Тейт и так далее. И также мы видим примеры повторений, которые порождают эту бесконечность.
And you have it, so you have it in art, but you have it as well, as you said, in technology visions now. So, for example, where Google tries to create a super infosphere where our brains are connected with each other. It's a crazy vision, but they are working on that. The idea that that we would download our minds into the machines, bizarre, but there, Hans Moravec, for example, Minsky, the A-life debate, it's based on that. Artificial intelligence is based on that ideas, and then we are connected with everybody in an omnipresent virtual world, so to say.
Бесконечности стремятся и современные технологии, допустим, проект Google, который пытается создать единую сеть, единую систему, которую можно подключить наши умы, наш мозг.
Извините, самое главное, что мозг можно загрузить в компьютер. Мозг каждого пользователя загружается. Это совершенно странная идея, но во всяком случае разработчики Google этим очень активно занимаются.
Это был перевод.
По-моему, он не слышал еще об этом.
Yeah, of course it's bizarre. I mean it's a vision and I'm very critical of that, but there are serious people who work on that, and so they work on sublime of utopian ideas, and this what they drives them, and we have this in the technology, and so I think it's important that philosophers and artists and people in the humanities that we analyze what they do.
Конечно, это очень странная идея, и это можно рассматривать как проявление возвышенного в технологии, возвышенного топического, к которому стремятся современные ученые.
And therefore I would say that so some of the examples I have shown, but there are also many more examples of media art who try to reflect on the technological niveau of our time, that they try to bring art on the same level of reflection. Since art often, most of our art has become old-fashioned. When we deal with the problems of our time, with this overpopulation, with globalization, with the atomic threat, with the environmental crisis, and all that, and with the development of the media culture, we need to bring art on that level, or art is on that level, and we need to recognize that.
Многие современные художники также пытаются вывести искусство на новый уровень рефлексии по поводу проблем современности. Ну, это то, что пытаются сделать своим.
Excuse me, вопрос, я, может быть, задам вопрос. Вот у меня вопрос по поводу того, что было сказано. Вы говорите, что художники находятся на уровне технологий. Are artists at the same level as technology itself in terms of development? Is that what you're trying to say?
No, I see.
Or are they ahead? No. Или они опережают эти технологии?
I said that technology made a big step over the last few years, and also with its visions, with its utopian and sublime visions. I just mentioned this downloading and the genetic manipulation and all that. And there are artists who have understood that, like Eduardo Katz, like Christosom, or other people who I mentioned. And they reflect on that, and so they arrived on a level where they can reflect on what has happened technologically. Many artists have not understood that, and with the continuous use of old media, sculpture and paintings and so on, they are also not completely able to express the complexity our world has arrived now.
Идея такая, значит, есть художники, их немного, они были названы, я могу не знать их имен, Даша, помогите, Хрисостом, было такое имя? Оказалось же, что такое иконы. Да, Сомер, совершенно верно. Твои был назван художники, которые осознают уровень развития современных технологий и пытаются рефлектировать по поводу этих технологий. Но большинство... Да. Очень хорошо. Но большинство художников, к сожалению, те, которые пользуются традиционными выразительными средствами, такие как живопись и скульптура, не понимают, что происходит, и этих средств им не хватает для того, чтобы выразить сложность, переживаемую современным миром, сложность нашего момента.
Да, может быть, тогда, раз уже был задан, да, вопрос Даши, по поводу отношений ученого и художника, какие-то комментарии, как представителя центра, занимающегося представлением таких художников, какие критерии, например, отбора, с кем вы предпочитаете работать, все-таки с художниками или с учеными, например, кого вы считаете большим художником в области сайт-арта, художника, который вышел, например, ну, не будем говорить о проблеме образования, да, наших сегодняшних художников, особенно в России, но в целом есть все-таки в мире сегодня, да, факультеты медиа, искусство и так далее. Есть все-таки ученые, которые потом приходят в мир искусства. Кто является интереснее? Или же интереснее работать на стыке?
Интереснее всего работать, когда они вместе, когда есть ученый и художник. И для меня, для лаборатории, одно из самых важных – это всегда коммуникация этих двух людей, потому что именно вот в этот момент, когда совершенно два творческих уникальных человека начинают вместе что-то делать, рождается волшебное новое. И поэтому я не могу сказать, иногда действительно вот, ну, в российской действительности как-то вот художники пока очень тяжело внедряются в сайенс-арт, я должна сказать. На самом деле, ну, вот лаборатория уже 2 года, скоро будет 2 года. И уже один из проектов было, но надо сказать, что ну, как-то вот действительно сложно пока, чтобы художники применяли новые технологии и рассуждали действительно глубоко и вместе с учеными. И вот буквально на следующей неделе начнется большой проект вместе с Курчатовским институтом. Будем вместе с учеными. Очень важно для меня это, что художники вместе с учеными вместе создают новое, и тогда вот, появляется science art, который входит в медиа-арт. У меня на самом деле был вопрос к коллегу, потому что меня как-то вот задела одна реплика, действительно очень задела, когда вы сказали о том, что мы сегодня живем наукой 19 века. Может быть, я что-то не поняла, но если мы рассуждаем о science art, о новых технологиях, о медиа, и ну, как бы тогда совсем какое-то непонимание возникает. Потому что для меня мы живем уже в 21 веке, и то, что вот сейчас происходит с роботами-технологиями, это совершенно другое.
Сейчас там возможность о нем ответить, а потом хотелось бы вовлечь, да, как представитель этой области в России на репрезентацию.
Спасибо. Даже, конечно, надо уточнить то, что я имею в виду, потому что это так звучит несколько странно. Я имею в виду следующее. При том, что мы имеем мощнейшие современные технологии и совершенно изменившийся образ науки благодаря этим технологиям, образ науки внутри науки меняется. И этот образ, он... нам недоступен. Мы все равно живем образами другой науки, как будто она наука 19 века. И когда вы говорите, что для вас современные технологии – это какой-то прорыв, это 21 век, вы мыслите совершенно в тех же категориях. В науке, которая открывает новое. Сегодня наука новое не открывает. Все, конец. Так вот, люди живут. В том числе и художники. Люди живут образом той науки, которая существовала в 19 веке, которая открывала новое. А сегодня наука занимается...
19 век, если мы рассуждаем о андроидах, это разве образ...
Конечно, это утопический образ 19-го. В
фантастические образы XIX века. Жюль Верн, Герберт Уэллс и все прочие, мы недалеко от них в этом смысле ушли. Да, теперь я хочу вам дать возможность.
Можно, извините, пожалуйста, чтобы, может быть, предварить немножко Ольга выступление?
Нет, не надо, я думаю, потом, да. Я пока закончу, как бы вот тоже сделаю ремарку на ту часть, которая была сейчас прозвучала. Во-первых, я очень благодарна Оливеру Грау, который выступал перед этим, перед нашей дискуссией, за то, что он вспомнил об очень модной сейчас, в течение уже 15 лет, последних даже 20, теории археологии медиа, которые как бы были причастны Эрке Кухтану, Эзекиль Дзелинский, и вот это вот как бы развитие не прогрессивное, а циклическое разных экономических идей в течение веков, мне кажется, сейчас только что тоже прозвучали на примере науки. Да, тот фантасмагория Робертсона или волшебные канари, или другие идеи как бы порученного театра, или идеи машинного искусства воплотились в медиа-искусстве, начиная с самого его начала, когда это еще не называлось медиатором, называлось искусством новых технологий, коммуникационным искусством, видеоискусством. Этот термин все время трансформировался. Но меня очень зацепила одна фраза, которую сказала Олег. Наука начинает осваивать рыночные сферы. Ого-го. То есть вот, значит, тут мне придется как бы корням все-таки прийти в медиаискусство. Кто вообще эти люди, кто стал заниматься медиаискусством-то? Вообще-то это нам Джон Пайк, Рита Ончи, Билл Виола, Гарри Хилл, Вудиштейна Ватюка. И вообще к науке они не имели никакого отношения. Они были художники, режиссеры, ну, в крайнем случае, как нам Джон Пайк, музыканты. Как же? А сайт это часть медиаискусства. У медиаискусства все-таки были свои периоды в развитии. И медиаискусство я, например, склонна рассматривать как просто искусство инноваций, которые задают некие другие кванты между зрителем, автором и произведением искусства, и в то же время задают некие, воплощают некие утопические мечты, в том или другом веке задуманные. Поэтому все проекты Нам Джон Пайка, который предвидел, предвосхищал будущее, это, с одной стороны, отголосок утопических идей Маршала Маклюина, да, философа, который так был близок, как всем медиахудожникам этого времени, с другой стороны, предвосхищение еще и технологического развития. Поэтому и виртуальная реальность, которую мне интересны те проекты, которые были инновационные, которые шли впереди коммерции, понимаете, и развитие новых коммуникаций с телевидением, то есть телеарт, видеоарт, радиоарт, мейл-арт, то есть инновационные проекты, которые рождают не новые технологии, а действия новых технологий в зависимости от их новых идей, вот это и есть для меня развитие истории медиаискусства. Я не скажу, что все проекты science-арта попадут в энциклопедию истории развития современной культуры или современного искусства. Некоторые уйдут в небытие, и часто как бы описание этих проектов нам интересно, нам важно, но востребовано, оказывается, потом уже в других областях. Это история театра, история науки и технологии. Вот, поэтому как бы в первую очередь медиа-арт – это история инноваций, будь то впервые созданные виртуальные реальности или программные продукты Вудиштейна Ватюка, или проекты Мирона Крюгера, или проекты первые Джеффри Шоу, или будь то как бы проекты стелларта, да, которые уже работают совсем на грани искусства, науки, технологии современного искусства. Маленький кусочек я сейчас сказала, я готова его дальше продолжить, но мне кажется, дискуссия, она состоит не в длинных выступлениях. Вот.
То, что я хотела сказать перед выступлением Ольги, хотя спасибо за возвращение, может быть, в область как раз медиаискусства, восстановление его в своих исторических правах, да, напоминание о том, откуда она действительно выросла. Также, мне кажется, важно здесь упомянуть выставку знаменитую 1985 года Жан-Франсуа Леотара и Матис Гео, да, «Нематериальное», где он, как философ, с одной стороны, пишущий как раз о том самом возвышенном, пусть не технологическом, но попытался в форме искусства в выставочном пространстве, то есть в пространстве формы, оформленном, как-то воспроизвести те технологические, может быть, инновации того времени, по крайней мере, и как раз процессы виртуализации, процессы, вот, тоже, может быть, поскольку у нас сейчас завязывается дискуссия и о том,
том, какая сегодня наука. То есть, уже тогда какой-то кризис науки, естественно, наступал или существовал. То есть, когда рассеялись какие-то критерии, открылось вот это пространство непредставимого, нематериального, требующего и каких-то новых форм воплощения, может быть, и не в формах даже, да, когда люди получали, например, наушники, где они слышали звуки, а звук или свет, да, такие нематериальные как раз субстанции, они здесь, может быть, наиболее такой интересной, адекватной форме, способной представить то самое непредставимое. Хотя тогда уж, если мы говорим о непредставимом, и не нужно ничего говорить, да, как говорил Эйнштейн, если об этом нельзя сказать. Какие-то еще суждения, может быть, Ольга, вы хотели продолжить свою краткую реплику, может быть, да, чтобы нам было удобнее.
Я хотела бы просто напомнить о том, что сделали художники вначале, когда они были так завоеваны новыми технологиями, одушевлены и одурманены. Первое, что они сделали, они, конечно, стали работать не как self-promotion, не как единый человек, а стали создавать студии. То есть первое, что они стали делать, это бороться против авторства в произведениях искусства. Это, мне кажется, был очень важный шаг, помимо нового времени пространственных отношений, включения зрителя в коммуникативные игры, вслед за Флюксусом, который, конечно, рассматривается как протомедиа-искусство, но, в принципе, уже поздние проекты на Джунпай и Шарлотта Мурман относятся к медиа-арту. Так вот, вот эти союзы стали возникать. Наиболее известный, конечно, это союз экспериментов искусства и технологий, EAT. И вот мне тут хотелось как бы добавить, что не наука вошла, конечно, в современное искусство. Современное искусство стало осваивать новые территории, в том числе как бы и новые коммуникационные территории, потому что там был новый зритель. Да? Сначала телевидение, потом сначала радио, телевидение, потом интернет. Но люди, которые стояли во главе неких научных лабораторий или технических центров, поняли, что художники, они реально предвидят будущее, они реально идут вперед и делают проекты на будущее. Я не удивлю вас, если я скажу, что первое спутниковое телевидение было создано группой «Мобильный образ» за 15 лет до появления спутникового телевидения. Или развитие, технологическое развитие телевидения полностью расписал в своей работе «Глобальный прорыв» Нам Джун Пай. Так вот, многие технологи и люди из науки почувствовали вот эти как бы предвкушение будущего среди художников, поэтому стали тратить огромные деньги на создание лабораторий специально для художников, где художники могли экспериментировать уже. То есть, конечно, экспериментаторские лаборатории создавались, и изначально это были две лаборатории телевизионные, спонсированные Рокфеллером, где происходили эксперименты с телевизионной эстетикой, с телевизионными технологиями. Затем, благодаря телефонной компании Bell, были созданы 9 вечеров в военном арсенале группы «Электроник экспериментов искусства и технологий», где впервые арт-программинг, то есть авторское артистическое программирование соседствовало с театром, перформансом, музыкой и интерактивной музыкой. И это и продолжается сейчас, потому что очень много лабораторий создаются для соединения как бы вот этого художественного таланта, этого художественного предвкушения будущего. И в то же время работа совместно с программистами, с учеными, с маркетологами даже. Сейчас безумное количество новых молодых групп создано. Я уже даже не знаю, какой процент этих проектов пойдет в область современного искусства, но это в любом случае инновационно, живо, и у этого есть будущее. Все свои проекты Джеффри Шоу осуществлял в таких технологиях. Критики было много. Искусство, медиа-арт — это искусство или не искусство? Но думаю, что те проекты, на которых останавливался сегодня Оливер Грау, они точно попадут в энциклопедию искусства, потому что он не говорил о проходных или вторичных проектах. В основном он сегодня показывал нам и рассказывал о тех именах, о тех проектах, которые каким-то образом вот предвкушали и И сейчас, может быть, даже они немножко наивными кажутся, эти проекты, потому что в коммерции очень быстро вот эти утопические идеи, воплощенные в искусстве, забираются и выходят ну, какой-то на штамп. Но инновация была, а писать ее можно. И как арт-проект со своей философией, в виде искусства есть еще свои философские отличительные черты, и это состоялось. Вот. А что касается, я думаю, Ксения меня хотела, вот так она мне предрекала по поводу того, что спросит меня о российской ситуации, вот тут не совсем сложно как бы начать разговор. Я помню тот бум с медиаискусством и с видеоискусством, который был в 90-е годы, и все начиналось с образования. Вот это очень важно, что медиаискусство, оно... Знаете, оно не бьет на чувственность. Конечно, вот это погружение, виртуальные миры, это прекрасно, но сейчас этот аттракцион как бы в любом, не знаю, музее совершенно несовременного искусства предстает перед нами. Вот, поэтому надо начинать с образования. Что же такое медиаискусство? Да, в чем там философия, в чем инновация, в чем эти артистические идеи? Так вот, в 92-93 году в России прозвучал такой крупный проект, громкий, художественная лаборатория новых медиа, которая проходила в течение полутора лет в Москве. Сюда приезжали ярчайшие представители и художники, и медиатеоретики. И она, это закончилось большим симпозиумом «Не медиалогия, не медиатопия». И вот вы знаете, тогда как-то все как бы со-создателями этого проекта стали там Институт современного искусства Иосифа Бакштейна, ТВ-галерея, Центр современного искусства Сороса, вместе с ними Российский институт культурологии с Кириллом Ильичем Разловым, вместе с ними Российская академия наук, и вместе же с ними, конечно же, Институт философии. И знаете, вот именно эта область современного искусства, как синтетическая и междисциплинарная, завоевала интерес сразу всех людей. Вот, как я вам говорила, 60-е, 70-е годы стали создаваться группы, где воедино работали художники, музыканты, программисты, технологи. То вот в этой группе художественной лаборатории новых медиа воедино преподавали философы, аниматоры, теоретики от современного искусства, художники, кураторы из крупнейших музеев, центра Жоржа Помпиду, МОМА, музея Гугенхайма. И вот такой был всплеск развития вот этой медиа, нового медийного окрашенного искусства, хотя в России, конечно, со своим акцентом, потому что Россия технологию как таковую, как хай-технологию, не очень любит. Мы любим лоу-технологии, мы очень любим ироническое, критическое освоение и отношение к этой технологии. Поэтому у нас так активно пошло, например, сетевое искусство, и два автора, там Алексей Шульгин или Оля Ляйна, стали пионерами в сетевом искусстве наряду с группой Джоди или Вовой Кочичем. Вот. А вот виртуальная реальность, ну, не идет у нас никак. Вот я не знаю, что у нас с этим погружением. Видимо, мы в какие-то другие меры погружаемся. А может быть, правда, недостаток... ведь все хорошо вовремя, особенно в медиаискусстве, поэтому я говорю об инновациях. Если Джеффри Шоу как бы сделал уже свои проекты в середине 80-х годов, не надо нам сейчас создавать лаборатории и работать с тем же. И здорово, что у нас теперь, вот, например, есть лаборатория Science Art. Вот даже если там ученые становятся художниками, это все равно очень здорово. Вот, и не наоборот, например. Потому что это интересная зона, но у нас она остановилась на видеоискусстве, которое сейчас принято как бы в границе современного искусства, поэтому перестает быть живым, так как для любого медиахудожника, работающего с горизонтальными путями, с горизонтальными коммуникациями, самое худшее – это войти в мейнстрим. Вот у нас сейчас в России медиаискусство вошло в мейнстрим, и нет оппозиции больше. Сетевое искусство в какой-то момент было, но оно осталось просто как история. Дальше не знаю, что будет, но проекты возникают. Вот на 90-е годы закончились, точно, вот это вот утопическое желание перевернуть мир, перевернуть идеологию, политику в России, создать некие новые горизонтальные коммуникации в 2000 году закончилось, и с 2000 года идет отчет включения медийного искусства в мейнстрим современного искусства. Ну что ж, все художники одинаковы, как говорил в 94-м году Александр Воровский, заведующий отделом новейших течений в Русском музее, вы свои манифесты попишите, попишите, а потом все равно в музее придете продавать свои работы.
Оля, меня уже полностью опередила с экскурсом своим замечательным.
Я хотела просто сказать, что я полностью согласна, и действительно вот тоже говорю, что Олег, просто ну как я как практик здесь все-таки, да, вот представляю Science Art, действительно, я считаю, что именно художники пришли к ученым, а не наоборот. И то, что я сейчас делаю, вот если будет инициатива от ученых, это будет просто замечательно. Но пока это там полугодовые организационные какие-то процессы с Курчатовским институтом, чтобы вот нам показали, мы могли прийти официально, да, там, в эти лаборатории, и чтобы наконец-таки у нас в России сделать вот эту платформу Artists in Labs, то, что уже во всем мире считается нормой, когда университет, научный центр говорит, да, мы готовы принять к себе художников, чтобы они вместе с учеными что-то делали, а потом наши исследования и результаты шли уже в пространство культуры. И как-то вот, да, там они надеются и на новые творческие подходы уже и у себя, на эту взаимную инспирацию, что художники могут действительно предвосхитить какие-то идеи. И вот у нас это все как-то очень долго, но тем не менее начинается. И вот, Оля, то, что вы говорили по поводу, что новых технологий нет, я полностью согласна, но у нас нет таких лабораторий, как, да, там, в США, в Канаде. Я вот только что коснулась симпозиума в Монреале, в Канаде, и я, конечно, была просто поражена этим техническим оснащением. Просто там у них десятки лабораторий, на государственном уровне вкладываются миллионы долларов в оснащение этих лабораторий, где стоит там блок из 16 компьютеров, 4 экрана, да, ну, все что угодно техническое. И есть технические ассистенты, которые готовы помогать художникам, ну, реализовывать это. Конечно, у нас такого совершенно нет, это очень далеко. Вот, но мне кажется, что нам, конечно же, не такими скачками, не на такой прорыв, и должен быть спрос от художников, чтобы развивать такие лаборатории. Но тем не менее, то, что меня это поразило, я не представляла себе, что может быть такой масштаб, и что там художники занимаются робототехникой просто, ну, на таком уровне, как действительно изобретатели, и что Билл Борн располагает целым полигоном, да, с ассистентами, там, с 5 ассистентами-инженерами, которые там дальше уже и, ну, помогают ему это все собирать.
Прежде чем, да, передать слово Оле, краткая ремарка. Я, конечно, уверена, что наш не первый, не второй президент нас не слышит, тем не менее, ведь кажется, объявлен курс на инновацию в нашей стране, и буквально в пятницу просто лично мои впечатления, что также Оливер, да, Оливер свидетель, мы проводили в Екатеринбурге большой, относительно большой семинар, междисциплинарный, целью которого было выявить вообще интерес в городе, в регионе, который вообще-то отличается, да, своей какой-то, с одной стороны, амбициозностью, с другой стороны, сильно база есть индустриальная, научная. И сейчас открывается Уральский федеральный университет, который должен совместить то, что делает Уральский государственный университет, фундаментальное классическое образование, как гуманитарное, так и области естественных наук и политехнический университет. Ну и было интересно понаблюдать, как и те, и другие с очень большим азартом отнеслись к тому, что может быть создана какая-то стратегическая программа, и тут мы еще сотрудничаем и с Дашей, и с международным сообществом, если, опять-таки, да, наше государство кажется достаточно адекватным, потому что пока, конечно, сложно. Оливер.
Yeah, I agree very much with what you said, Olga, before, and also with what you said. Thank you for that. I think our understanding of science, which is a very abstract word, of course, as well, as became in society became there was a godification of the way we science became godlike.
Я совершенно согласен с тем, что говорили предыдущие ораторы, и Ольга, и Дарья, и в частности аспект превращения науки в некое божество.
Science was put in a godlike position in a way, but if we look back into the history of science, and we realize that electricity in the beginning was considered as a kind of magic phenomenon in the 18th century, or that all the magical aura which robotics and today A-Life has. It's a lot of magic thinking in that, and telepresence, of course, is also a lot of magic thinking in it.
Если мы посмотрим на историю развития науки, мы увидим, что многие феномены, такие как электричество, воспринимались как чудо в 18 веке, так же как и робототехника, и искусственная жизнь, и лайф, могли воспринимались как чудо в нашем мире.
And there are also scientists today who think that they are just, since they have definitions, that they are just on the right side. And they don't see the relativity of what they do. I mean, 50 years ago, what medicine thought 50 years ago, today is totally obsolete. And the people in the medicine, the doctors in their time, they thought they are like, they have the right absolutely on their side.
Абсолютно могут верить в своей правоте, несмотря на то, что меняется ситуация, и то, что было 50 лет назад, абсолютно правда, и может быть
So I think art can help us, media art and science can help us a little bit to get a little bit more distance towards this utopic and godlike science, which did some also many good things, but also number of very, very bad things, as we all know, in the 20th century.
И, возможно, искусство как раз могло бы нам развить такую дистанцию, которая помогла бы не воспринимать искусство как божество и как утопию.
And I would even say that it is art's responsibility today that they help us to reflect on what nanotechnology can make, what A-Life can mean. And all these new technologies that artists involve in that, as they have always done, as Eisenstein was a supporter of the 3D movie, Leonardo, as we all know, was on the height of this technology at this time.
И искусство также могло бы стать областью рефлексии науки и помогать развивать другое видение. Например, так же как и Эйзенштейн мог быть предвестником или человек, который продвигал бы 3D кино.
Или Леонардо, который тоже также шел в ногу с технологиями своего времени.
Леонардо вообще был универсальным человеком. Не то, что в ногу с технологиями шел, он вообще был ученым, художником одновременно. Того, что сейчас в идеальном виде не бывает. Потому что сейчас специализация настолько высока, что сейчас на наука просто нет такой фундаментальной вот, общей объемлющей науки. Науки нет. Она очень специализирована. И искусство сейчас, посмотрите, насколько оно специализировано.
Возвращаемся здесь к общему чувству, возможно, к сенсус комьюнити, что если науки нет общей, то и чувство не может быть общего. А может быть и может.
And this said, and I think we agree on that, is also one other perception. So if we say art becomes more like science, but there's also the other way. Science becomes more like art. So if you open today scientific journals like Nature or Science, they are like art magazines. So the visualization, what the scientists use today, the idea to make us understand or to make us that we agree is very much proposed towards images.
И так же как искусство становится сейчас наукой, наука тоже становится искусством в какой-то степени, если мы открываем множество журналов Nature или Science, мы можем увидеть, что наука использует средства визуализации, схожие с артистическим средством для представления своих работ.
Мне очень нравится то, что Демитяк Ильича спрашивает, что для меня вообще вот science art — это область, которую я называю новой территорией, это одновременно и искусство, и наука, и одновременно и не искусство, и не наука. И они действительно настолько переплетаются и настолько в определенный момент похожи друг на друга, что их невозможно отличить.
и можно даже перепутать. То есть мне вот это просто очень понравилось, очень близко.
Очень коротко. Вы знаете, я вот тоже принадлежу к числу, ну как бы это мягче сказать, сомневающихся. Вот сейчас попытаюсь это сформулировать. Мне кажется, достаточно очевидный тезис, мы же не можем осмысливать то, что происходит сегодня, средствами старыми, само собой, но и средствами даже сегодняшнего дня. Вот я хочу понять, какими пользуются художники средствами, чтобы осмыслить то, что происходит в науке? В чем опережающая роль этих средств? Или наоборот?
Тебе же сказали предвосхищение, интуиция. Тебя не устраивает?
Нет.
Меня тоже.
Будем надеяться, что появится еще те деньги, и все сразу.
Может быть, опыт? Это не может быть? Ну, я понимаю, что это не смешно, но тем не менее.
Опыт жизненный, научный.
Эксперимент. Я имею в виду опыт, в смысле эксперимент.
Ну, вы знаете, вот это удивительно на самом деле, мне кажется, по-своему. Потому что, Даша, вы говорите слова, которые принадлежат вот, ну, как бы, эпохе, когда наука занималась экспериментами. Сейчас не та эпоха. Вы понимаете, у вас образ, да, образ науки, да, да, вот который, критерием которой была верификация, эксперимент, какие-то опыты с реальностью.
Выставки так называются.
Ну, да, да. Не
важно.
Значит, я делаю отсюда выводы, что, значит, что художник приходит в науку, как правильно сказал Оливер, как в некоторый божественный храм со своими достаточно устарелыми представлениями. Когда я говорил, вот это, может быть, меня не совсем правильно поняли, когда я говорил об ученом, который становится художником, и вы подтвердили мою гипотезу, что это гораздо более, ну, что это странно.
Возможно. Что ученый может стать художником очень часто.
Да. Что обратная ситуация куда сложнее, когда художник становится ученым. И почему она сложнее? Потому что он должен отказаться от привилегии быть художником. Это, знаете, такая роскошь быть художником. Уйти в науку, уйти в неизвестность, уйти, может быть, даже в бедность. Да? Поэтому я и говорю, что вот меня интересует этот процесс обращения науки к искусству, и для меня он совершенно не связан с тем, что художники якобы что-то предвидят. Боже мой, не надо мне рассказывать этих историй. Они точно так же предвидят, как Жюль Верн предвидел подводную лодку. Не больше. От того, что Жюль Верн предвидел подводную лодку, не значит, что ее бы не было без него. Она бы все равно была без него. Понимаете, да? Они находятся в режиме уже состоявшегося технического воображения. Того, что мы называем science fiction. Просто это мир, который мы располагаем, наш мир, который мы располагаем в будущем посредством нашего воображения. Но самое-то возвышенное, как мне кажется, это не изменение техники, не изменение технических средств и новые технологии, а то, когда техника начинает менять мораль. Например, когда рушатся какие-то критерии, которые как бы идут от заповедей. Вот где новый мир. Чему посвящены антиутопии в основном. Не утопии, а антиутопии. Ну и так далее. Поэтому вот тут мое большое сомнение по поводу того образа науки, с которым работает художник. Мне кажется, это абсолютно вот такой образ науки 19 века. Еще раз повторю.
Просто если говорить о возвышенном, вот вначале очень интересно говорили, и вот у меня это очень действительно красивое, то, что вы говорили, реакция на нечто возможное, что невозможно, да, что невозможно представить как возвышенное. А если говорить вот в рамках моей организации, моей институции, лаборатории, возвышенное, оно не может быть от художника напрямую к технологии. да, оно от это возвышенное от человека к человеку. Ну, просто вот это я в своей терминологии, я понимаю, что оно может быть очень отличаться от вашей философской, я просто имею в виду.
Возвышенное от человека к человеку это любовь.
Возвышенное, я имею в виду. Хорошо, я верю в то, что вот возвышенное, просто сменили тему в другое возвышенное, что от художника к технологии, вот это, не знаю, мне кажется, по крайней мере, сайенс-арт не может быть без человеческого общения. И вот пока лаборатория, да, молодая институция, да, и только сейчас нарабатывает вот эти вот платформы, очень важно вот это общение и обмен человеческим опытом. И именно поэтому я хотела сказать, что вот почему я называю это опыты, эксперименты, потому что без этого пока невозможно. Да, мы живем в 21 веке, и эти технологии есть, но эти технологии пока не заменяют реальное человеческое общение и человеческий опыт. Художник, общаясь напрямую с технологией и осмысляя ее, на мой взгляд, да, в моем понимании и вот в том, как развивается лаборатория, да, и как она действует, это недостаточно. Очень важен опыт художника с ученым, чтобы понять, а как он его переживает, как он живет, для чего эти исследования он делает, чтобы потом уже, да, там, производить свою критику его исследований, да, вместе с ним работать. Ну вот я просто говорю про...
Тоже короткую реплику, просто чтобы соединить, да, прозвучало понятие этического, как философское понятие, но, в общем-то, здесь тоже мне просто хотелось дополнить ряд, который, о котором говорит Даша, именно художник и ученый, что все-таки мы здесь с вами, да, это в первую очередь зрители, ну, или же у каждого своя функция, да, в этой инфраструктуре, но то, что любви действительно нельзя и может быть возвышено в классическом понимании, оно, может быть, у большинства людей ассоциируется с какими-то величественными поэтическими чувствами, ну, если погружаться в философию, например, на таком поверхностном уровне, почему бы и нет? Это действительно о том опыте жизненном человеческом, да, не только экспериментальном, например, научном каком-то.
Вы знаете, Даша, два слова вам, потому что у вас сейчас проходит выставка, я поняла наконец, и я прочитала ее описание в интернете. Ну да, может быть. И вы знаете, там такие интересные проекты, я все прочитаю. Я все читаю, я вам честно скажу. Не все вижу, но все читаю. И там вот есть один проект, когда художник, вот Даша может все это подробнее рассказать, улавливает ветер, который колышет его растения в Миннесоте, ну, с помощью компьютерного устройства и так далее. Там, как это делается, я вам не скажу. Но датчики специальные передают этот миннесотский ветер в Москву, где будут выставлены другие объекты, другие растения, и эти растения будут колыхаться от миннесотского ветра. Вы знаете, я как-то сначала восприняла этот проект, может быть, более скептично, а сейчас поняла, вот, поскольку возникла в нашем обсуждении тема любви. Вы знаете, я думаю, что это род поэзии. Вот мы все говорили о науке, а мне так кажется, вот вы говорите, вы перешли на уровень общения межличностного и так далее, что это род поэзии без слов. Вот какую роль сама наука играет в этом, я не знаю, но здесь актуализируются какие-то другие вещи. Здесь какие-то связи, ну, скорее эмоциональные, наверное, включаются между участниками этого проекта. Поэтому я хочу сказать, мне кажется, мы иногда словом «наука» помечаем какие-то другие опыты, вот, в том числе на территории современного искусства. Мне кажется иногда, даже не обижайтесь, что это ужасная симуляция. Когда художник говорит, я буду использовать научные методы, что-то регистрировать, там, использовать цирку или какие-то другие более продвинутые приборы. То есть я хочу сказать, что дело даже не в том, что это устаревший язык описания, а в том, что это попытка присвоить язык науки для решения иных задач, которым наука вот в таком инструментальном, каком-то общественном, если хотите, смысле этого слова, прямого отношения уже не имеет.
Лена, разве может быть искусство без поэзии? Разве это искусство?
Да нет, я про другое качество. Я хочу сказать, что вот таким образом современное искусство не хочет изолироваться. Конечно, оно пытается настичь за телевидением и за радио, теперь еще и науку, да, а еще и за технологиями. Но, безусловно, Лена тут права. Есть момент иронии, рефлексии, критики. И вот момент утопизма и критичности здесь больше, чем научности. И пока этого больше, это остается искусством. Как только больше научности, это вообще вышвыривается из момента искусства. Дизайном, да, архитектурными фасадами, чем угодно. Проект, который я писала сейчас только что лет, очень похож на проект Билла Фонтана 70-х годов, когда речь шла вообще о звуковых скульптурах со всего мира. И тут же хочется вспомнить, конечно, футуристический совершенно проект Стелларка. Я думаю, люди, которые здесь собрались, да, они все следят за веяниями в искусстве новых технологий, в медиа-искусстве. Стелларка — это легендарная, очень харизматичная фигура австралийского искусства, мирового искусства, который пришил себе экстра ухо, то есть лишнее ухо. А зачем? Очень поэтически у него цитаты из объяснения проекта «Хочу я свой Мельбурн слышать из любого уголка мира». Хочу туда, в это третье ухо, вживить Wi-Fi, третье ухо у него нет на руке. И не отлучаться от своего города или от моих любимых мест. Может быть, когда-нибудь он подсказывает, может быть, даже самые сумасшедшие шаги, куда должна идти наука, да, или технология, сбудутся или не сбудутся, не знаю. Но вот эта идея Стелларка или идея, причем очень похожая, выражающаяся в видео искусстве Мэтью Барни, они имеют поэтические основы, художественные основы, но они имеют еще такой радикализм по отношению к технологиям и науке, и вызов такой, а сумеешь это, а будет ли это? Я не очень согласна вот с идеями, с мыслью о том, что и без Жюль Верна была бы подводная лодка. Она, может быть, была, но вот мне нравится вот в этой последовательности рассматривать.
Может быть, есть вопросы в зале?
Да, вот мне тоже хотелось бы открыть, наконец, эту возможность нашей уважаемой аудитории, которая с вниманием внимает, да, но, пожалуйста, ваши вопросы, суждения, комментарии. Пожалуйста, представляйтесь, может быть, если...
Меня зовут...
Я абсолютно восхищаюсь тем, что делает Дарья, потому что та история, которая, как пример вы рассказали, как вы как пример рассказали о том, что ветер в Миннесоте колышет, допустим, песку где-то здесь в России, да, и, ну, это как связь научного и научного и арт, да, сферы. Для меня это совершенно какой-то гениальный опыт, потому что я начинаю какой-то, ну, это такие образы, которые затрагивают новые сферы в моей голове. И мне кажется, это самое главное. Именно главное в том, не в том, что при работе человека искусства, человека науки, они пытаются предвидеть будущее, а в том, что в результате этого синтеза они простому человеку через свои работы, или через свои картины, или через свои инсталляции пытаются простым людям донести какие-то новые линии в технике, в технологии, или просто пытаются открыть новые сферы в сознании, в восприятии, в ширине, расширить само восприятие человека. Вот что мне кажется главным вот в этом, в этой комбинации.
А можно мне реплику вообще на этот ветер в Миннесоте?
Да есть множество еще примеров, которые тоже созданы.
Вы же еще не видели эту работу. Там есть глубина, там есть самое важное, что там.
Я хочу выступить цинически. Я, понимаете, это вот как раз подтверждение, вот молодой человек Антон, он говорил как раз о том, что вот эти образы искусства, образы поэзии настолько нам замусорили мозги, что мы ничего не можем ощутить, мы не можем вообще воспринять возвышенные технологии, поскольку нам обязательно нужно, чтобы возвышенное было поэтическим. А между прочим, этот ветер в Миннесоте – это повторение обычного виртуального секса, который уже давно существует. Это на расстоянии люди занимаются сексом, и ничего, и никакого возвышенного. Это низменное возвышенное, которое было до поэтического.
Можно и сексом по-разному заниматься, в том числе по интернету. А еще осуждение, комментарии, вопросы?
У меня одна реплика, ничего не сказано про социальное. То есть здесь социальное полностью отсутствует.
У нас русская бедная против секс-арт. И, конечно, русская бедная выигрывает в любом смысле. Ну, может быть, вы скажете, как здесь присутствует социальное или присутствует ли вообще?
Могли бы, может быть, еще поподробнее уточнить, в каком случае социальное, потому что действительно, если мы сравниваем проекты медиа-искусства и русское бедное, да, они просто в разных измерениях, по части льда, ну, мне кажется, что чуть-чуть, да, было, может быть, это обозначено в смысле общения, да, вот какие-то этические аспекты это или же...
Нет, социальное...
И опять-таки, может быть, кому вы
капитализм,
это адресовали?
Капитализм,
капитализм,
либерализм, экономика, обработчик.
Спасибо.
Thank you for putting this question to me. My feeling by walking briefly through the exhibition today was kind of an absence of social utopia by most of the artists which are exhibited here. That seemed to be very interesting. That I have a feeling that utopia at this point is very much defined very much in science utopias, but not so much, unfortunately, in art utopia.
То впечатление, которое я получил сегодня, осматривая выставку, это отсутствие социальной утопии в работах художников, представленных здесь. И мне кажется, что утопия, если социальная утопия, переместилась в область науки, в область искусства.
And so if you look back to the big utopias from Plato, the state, and Thomas More's utopia, Campanella, Civitas Sole, and then the communist love societies. I mean, not only which one was existing in Soviet Union, but also all the other utopias towards that. This doesn't seem to be what artists today express somehow. And I don't know exactly where the reason is for that. Maybe the crimes of the 20th century, the fascistic utopia and the here existing social communist utopia, and with all its crimes, it may have had a lot to do with that.
Если мы посмотрим на великую утопию прошлого и работы Платона и Томаса Мора, Кампанеллы и так далее, то мы видим, что в сегодняшнем современном искусстве этот аспект и такого рода утопии отсутствует полностью. Может быть, я не знаю, в чем здесь дело, и может быть, это вина преступлений 20 века, фашизма, коммунизма и так далее. Но такого рода утопии, большие утопии отсутствуют в современном искусстве.
And if we look back how these utopias were trying to realize, and often we have a shudder when we see how cruel and how criminal. They were trying to realize that maybe it is a good thing that we don't have this big utopia in front of us where everything else has to stand back. And maybe we should be a little bit aware that in the sciences today we find some of these utopia more than in the humanities and in the art. And maybe it might be an appropriate answer to that we try to more think of reforms, of reformistic slow steps, and whatever is possible, that we need to get distance and reflection on what is possible, and not that we come up with a big solution to everything.
Если мы посмотрим даже на то, как реализовывались эти большие утопии и сколько насилия было с этим связано, то, может быть, можно порадоваться, что сейчас в гуманитарных науках нет этих утопий, они переместились в область естественных наук. И, наверное, стоит придерживаться позиции постепенного реформирования вместо введения больших и довольно резких утопий. Удовлетворил ответ на эту часть, да? Еще вопросы здесь последние. Давайте тогда, наверное, потому что правда завершить.
У меня вопрос вот к вам, да. А скажите, пожалуйста, а в чем, на ваш взгляд, смысл искусства и медиа-арта как частного?
Ко мне.
А, к вам.
К вам.
Олег
Рас.
Мужчине. Олег, да.
Которому из мужчин? Ну, я думаю, это очевидно.
Мужчина. Коллегу, да.
Да, который вас провоцирует.
Точно. Смысл искусства? Да. У искусства сегодня два смысла. Вообще, когда вы задаете сегодня вопрос о смысле, сразу предполагаете, что их несколько. Значит, один смысл – это хорошо заработать, он главный. А второй смысл, как мне кажется, связан… Я бы хотел думать, что второй смысл заключается в некоторой социальной функции, которая делает искусство не искусством. То есть там, где социальность не справляется со своими обязанностями, вступает художник во все его анонимности. Потому что как только он имеет имя, он занимается уже другим.
Вы знаете, Антон, может быть, я совершенно нарушаю процедуру, это не входит в мои обязанности, но в начале июня, не помню, 3 или 5, будет круглый стол здесь же, посвященный public art. И я надеюсь, что в какой-то степени это продлит тему, затронутой Женей, связанной с социальностью, куда ушла вся социальность, и тот вопрос, который был освещен именно в этом ключе.
Спасибо.
Я также хочу, можно как говоря, о смыслах, да, потому что все-таки двумя смыслами как-то не хочется ограничиваться. Хотя, конечно, так как второе закрывает нам здесь поле искусства, как не искусство, соответственно, это может быть все что угодно. Наверное, следящие здесь, да, за областью медиа-искусства читали обсуждение на портале OpenSpace о будущем, где Дмитрий Булатов формулировал также различные смыслы современного искусства в целом, но отстаивая в слишком, может быть, позитивном ключе смыслы того искусства, которое он продвигает, а именно как раз сайт медиа-арт. Ну и сложно здесь, на самом деле, подводить какие-то итоги, так как больше вопросов, чем ответов, но тем не менее вопрос о смысле, кажется, он здесь более чем уместен как раз именно в разговоре о возвышенном, как чем-то, может быть, наиболее вообще провокационном в плане как раз смысл-то в чем. И может быть, напомнить просто, что есть у смысла какая-то определенная логика, наверное, Дюдрёс, да, об этом писал, что это логика открытости в том числе, логика потока, поэтому конечно же, нам сейчас не завершить эту дискуссию, как-то однозначно, или, может быть, смысла вообще нет, да, ни в чем. Поэтому спасибо еще раз всем большое за то, что
слушали и Оливера, и нашу дискуссию. Можно, наверное, продолжить еще в индивидуальном порядке. Спасибо большое Центру «Гараж» и особенно Юлии Аксеновой за ее теплые, внимательные отношения.